А главное, тем самым полозом-то, барин, врюхались, а? Почесывался и шмыгал носом Перхуша. Как бы он ни того! Чего? Не понял доктор, пыхтя папиросы. Ну, полоз-то тот самый, что давеча треснул. Да ты что? Тот же? Вот черт! Так чего ж ты стоишь? Выезжай из этого дуролома. Сейчас, барин! Перхуша заглянул к лошадям, уперся в самокат, зачмокал. А ну! А ну! А ну! Фыркая, лошади стали пятиться. Но самокат даже не стронулся с места. Перхуша понял, в чем дело, заглянул под самокат. Обидно цокнул языком. «Висим мы, барин! Протяг за снег не цепляет!» «А ну-ка!» Дыша перегаром, забыв про колено, зажав в зубах папиросу, доктор уперся в самокат. «А ну-ка!» Перхуша уперся тоже. Самокат заходил ходуном, но голова великана не отпустила полоз. «Застрял!» — выдохнул Перхуша. «В носу!» — воскликнул доктор и снова расхохотался. «Рубить придется!» Перхуша полез под облучок за топором. «Полоз?» — негодующе выгнул бровь доктор. «Нос!» «Руби, брат, руби!» Доктор в последний раз затянулся и швырнул окурок. Луна ярко светила, елки стояли, как на рождественской живой открытке. Доктор расстегнул пихор, ему стало жарко, Перхуша с топором в руке подошел к голове трупа. Примерился и стал разрубать ноздрю, в которую вошел полоз самоката. Доктор, жарко дыша, облокотился на самокат и смотрел на Перхушину работу. Из-под топора полетели куски промерзшей плоти, затем топор глухо ударил в кость. — Ты только лыжину не разруби, — повелительно посоветовал доктор. — Знамо дело, — пробормотал Перхуша. Рубя этот громадный замерзший нос, он вспомнил, как впервые в жизни увидел большого. Козьме было тогда лет 10. И жил он не в Долбешино, а в отцовском доме в богатом селе Покровском. В то лето было решено перенести осеннюю ярмарку из Долгова в Покровское. Местные купцы решили вырубить гнилую рощу и на ее месте построить лабазы для ярмарки. Старая дубовая роща осталась в Покровском еще с давних времен, когда в селе стоял помещичий дом, который во времена Красной Смуты сожгли. Дубы этой рощи были огромными, засыхающими, некоторые разваливались и гнили. В громадных дуплах этих дубов мальчишки играли в войнушку или в оборотней. И вот рощу решили вырубить. Для этого Покровское купечество наняло 3 больших — Авдота, Борьку и Вихиря. Теплым летним вечером они вошли в Покровское с котомками, пилой и колуном на плечах. Все они были, как и этот, замерзший на дороге, 5-6-метрового роста. Мальчишки встречали их свистом и улюлюканьем. Но большие к мальчишкам относились как к воробьям, не уделяя их внимания. Они расположились в старой риге у купца Бакшеева, а утром приступили к валке дубов. На работу их маленькому Козьме смотреть было страшно и радостно. Большие работали так, что все у них трещало и валилось. Они не только завалили все дубы, распилили их и покололи, но и выкорчевали громадные дубовые пни и тоже покололи на поленье. По вечерам они, выпив ведра по 3 молока и наевшись толченой картошки с салом, сидели на дубовых пнях и пели своими грубыми, громоподобными голосами. Козьма запомнил одну песню. Ее медленно пел глухим, страшноватым голосом лопоухий краснолицый Авдот. «Как ты меня, матушка, в очревях носила? Как же ты, косатушка, громко голосила?» Потом Авдот с Вяхерем подрались из-за денег. Вяхерь побил Авдота, и тот, обидевшись, ушел из Покровского, не дождавшись конца работ. И, как рассказывали бабы, заплевал кровью дорогу из Покровского в Боровки. Покровские купцы, сославшись на уход Авдота, не доплатили большим одну треть, и те в отместку в последнюю ночь насрали в колодец купцу Бакшееву. Тот колодец чистил потом дня три, вытащили ведрами большую кучу говна больших. Перхуша с трудом разрубил носовую кость, полос, въехавший в ноздрю, стал виден. Вдвоем с доктором они качнули самокат, но полос из ноздри не вылезал. «Полос гайморовую пазуху пробил и там застрял», — присмотрелся доктор. «Руби вот здесь, сверху». Перхуша скинул рукавицы, поплевал на руки и стал рубить надбровье. Кость оказалась твердой и толстой. Перхуша дважды отдыхал, пока поглубже врубился в нее. Белые куски кости летели из-под топора, посверкивая в лунном свете. «Лес рубят, щепки летят», — вспомнил доктор любимую поговорку прадеда. Прадед доктора Гарина, бухгалтер, часто вспоминал далекую сталинскую эпоху, когда эта поговорка была популярной у властей и у народа. Кость кончилась. Вместо белых кусков из-под топора полетели зеленоватые. «Ага, у него был гайморит», — профессионально прищурился доктор. «Бродяга, наверное. Шел, напился, упал, заснул, замерз». «Россия!» — пробормотал он и вспомнил, как лечил однажды большого, у которого вылезла грыжа. Этого большого наняли в репешной для земляных работ. Он рыл котлован своей огромной лопатой, а потом передвигал сарай и надорвался. Когда Гарин вместе с тремя добровольцами вправляли ему грыжу, большой выл, грыз цепи, которыми его притянули к полу, и ревел: «Не надобно! Не надобно!» Грыжу вправили тогда благополучно. «Дорубился! Засадите!» Перхуша в изнеможении распрямился, снял шапку, вытер лицо.
«Ага!» Доктор разглядел в полумраке от наползшего на луну облака светлую полосу лыжины в провале головы. Изуродованное порубкой лицо большого выглядело зловеще. «Пихнем назад!» Кинув топор, Перхуша уперся в нос самоката. «Пихнем!» — доктор уперся с другого бока. Перхуша зачмокал, занукал, запрукал, лошади принялись пятиться, и самокат выехал из головы. «Слава Богу!» — облегченно выдохнул доктор. Перхуша же, упав на колени, ощупал полос. «Ах ты, засадитя! Да что такое?» — склонился доктор, и при вышедшей луне ясно разглядел напрочь поломанный полос, носок которого навсегда остался в гайморовой пазухе мертвеца. «Ах, черт! Обломился!» Тяжело дыша, Перхуша громко высморкался. Доктор сразу почувствовал, что озяб. «И чего теперь делать?» — спросил он с нарастающим раздражением. Перхуша помолчал, дыша и шмыгая носом. Потом поднял топор. «Надоть полос срубить, да привязать к этому. А так что? Не доедем? Так не доедем?»